Доброго вечера, пятницы. Мы рады, что вы проводите его вместе с нами. Меня зовут Анна, и сегодня мы снова будем браться с вами в мудрость, в веды, в знание, менять наши качества и качество нашей жизни. И поможет нам в этом наша дорогая гостья Гуна Манджари, психолог и знаток ведической культуры. Ей вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари. А мы вас не слышим, почему-то нету от вас. Сейчас попробуем что-то с этим сделать. Видимо, какие-то неполадки в настройках, но я надеюсь, что мы сможем это исправить. Гуна Манджари, как нас слышно?
Сейчас я вас слышу, все нормально?
Ясно, да, мы вас тоже слышим, в прошлый раз не удалось нам связаться, но главное, что сейчас, я думаю, будет все в порядке. Очень рада вас слышать вновь, у нас была большая пауза в наших беседах, и здорово сегодня встретиться традиционно по пятницам. О чем пойдет наша речь, расскажите, пожалуйста.
Здравствуйте. Также я взаимно очень рада слышать вас. И да, мне тоже не хватало наших встреч. И надеюсь, мы сможем встречаться более часто. Ну, в общем, надеюсь, тему будем изучать более глубоко и продолжим развивать наше понимание того, что есть знание. Это очень важно, потому что есть много представлений, выражений о том, что жизнь — это школа, и все в ней зависит от того, как мы здесь обучаемся. Поэтому очень важно понять, что есть истинное знание и чему мы должны выучиться. И еще раз я напомню, я в принципе каждый эфир об этом говорю, но чтобы сделать вот такую как бы связку с тем, о чем мы будем говорить, мы обращаемся к тому, что является знание, чем является знание, мы обращаемся к источнику, к создателю всего, всей вселенных и нас, и всех процессов, которые здесь проходят. То есть мы смотрим, и так образно выражаясь, мы смотрим инструкцию от завода-изготовителя. Вот. И здесь же в Бхагавад-гите, это Веды, и Бхагавад-гита переводится как «песня Бога», то есть непосредственно шастры, знания, писания, в котором записана его прямая речь, где он сообщает своему другу, а позже ученику Арджуне о том, как живое существо может достичь наибольшего блага в своей жизни. Он как создатель, он знает точно, потому что, как мы говорили на прошлых наших встречах, что есть опять же такое расхожее выражение «у каждого своя правда», и это выражение полностью отражает относительность, теорию относительности и относительное представление, которое присуще здесь людям, находящимся под влиянием материи, иллюзорной энергии Верховной Личности Бога, то есть и она имеет природу относительности. Но все, что исходит от Абсолюта, имеет абсолютную природу, и поэтому это то знание, по которому мы можем сверяться, сверять свое понимание, и мы продолжаем изучать текст, который описывает Верховная Личность Бога, в котором Верховная Личность Бога описывает, какие качества присущи человеку, находящемуся в знании. И так как у нас давно не было с вами встреч, и я взяла некую такую актуальную тему, выбрала для этой встречи, и мы к ней подойдем сейчас. И эта тема, она связана с семейной жизнью, и я бы назвала наш эфир таким образом, что он бы прозвучал как сила и слабость семейной жизни, потому что это самое большое, ну, самое большое привлечение для человека, для всех живых существ, ну, для человека в частности, это вот семья, и что в этом есть очень, ну, позитивные какие моменты и подводные камни, тоже очень важно это рассмотреть, и мы сегодня об этом поговорим. И для начала я хотела прочесть из источника, на который мы опираемся, из Бхагавад-гиты, это 13 глава и тексты с 8 по 12, где перечисляется, Верховной Личностью Бога перечисляется, что есть знание. Еще раз напомню о том, что здесь говорится о том, что знание – это качество, это не количество информации, это не какая-то там эрудиция, а по большому счету знаниями являются качества. И да, нам нужна информация, нам нужны какие-то правильные источники ее получения для того, чтобы двигаться в нужном направлении, развивать те качества, которые являются знанием. Вот. И еще раз дополню это утверждение тем, что мы живем в такое время, которое называется Кали-юга, и это время, когда какие-то базовые понятия, они перестают быть актуальными, и все становится очень и очень ну, размытым, истины становятся еще более размытыми. И поэтому очень важно опираться на источники, на то, как это должно быть. Потому что если человек очень долго находится в сумасшедшем доме, то в какой-то момент у него будет ощущение, что он тоже сходит с ума, и что поведение ну, окружающих его, это в какой-то степени норма, и может быть с ним что-то не так. Вот, это то, как на нас влияет окружающая среда, и в то время, в которое мы живем, в Кали-югу, окружающая среда очень в большинстве своем имеет очень неблагоприятное влияние. Может быть, я тоже об этом еще, ну, дополню немножечко, чтобы была более такая картина образна, вот, чтобы ее можно было больше, ну, видеть как-то в перспективе. А сейчас я обращаюсь вот к этому тексту и еще раз освежу в памяти и своей, и наших слушателей то, что является знанием. Итак, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни, зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость в счастье и горе и непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самореализации и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием. Все прочее называю невежеством. Итак, мы здесь четко видим, что вот эти перечисленные качества, они являются характеристикой человека знающего. Вот. И человек может быть каких угодно ученых степеней или какого-то положения в обществе, Но если у него отсутствуют данные качества, то он признается невежественным. То есть, еще раз, знание – это не количество информации. Вот. И сегодня мы как раз хотим поговорить на тему об том, что здесь также, признается как знание, это отсутствие привязанности к жене, детям, дому и так далее. Ну и также это можно рассматривать и наоборот, там, к мужу, ну, в общем, к партнеру по семейной жизни. Вот. И опять же, чтобы не входить в крайности, чтобы не создавалось впечатление о том, что здесь говорится о каких-то крайностях, мы немножечко прочтем из комментария, в котором говорится, что отсутствие привязанности к жене, детям и дому вовсе не означает, что мы должны к ним, что мы должны, не должны к ним испытывать никаких чувств. Наши близкие – естественные объекты нашей любви. Но когда они становятся помехой для духовного развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. То есть, опять же, мы много раз говорили о том, что привязанность и любовь – это не знак равно. И когда люди слышат вот такие утверждения, и особенно люди, которые, ну, становятся на путь духовного поиска или практики, то человек незрелый, начинающий, или как еще его называют, неофит, он может это принять все буквально в силу своего, ну, может быть, такого первоначального фанатизма, начать отвергать или как-то негативно относиться к своим близким, к своим каким-то обязанностям в семье, вот, то есть пренебрегать ими и, в общем, быть крайне-крайне негативным. И я думаю, что у многих был опыт либо какого-то своего такого отношения, либо встречались с таким отношением, ну, особенно у людей, которые практикуют, то это можно встретить, вот такую незрелую попытку проявления непривязанности. Но здесь говорится не об этом. Здесь говорится о том, что испытывать теплые чувства к своим близким – это естественно, и от этого нельзя отказываться. Вот. Потому что, опять же, негативизм, вот такое, ну, как бы отстраненность или пренебрежение – это другая сторона привязанности. Как бы это ни звучало, но это тоже привязанность, но со знаком «минус». То есть это вот привязанность, наполненная негативом. Та же самая привязанность, та же самая гордость, но просто в минусе. Вот, бывают позитивные привязанности, бывают негативные. Вот это является негативной привязанностью, так как человек не может еще быть непривязанным, и он заменяет вот эти свои естественные чувства, он пытается таким образом отстраняться. Но это не работает. Это ведет к другой крайности, это ведет к тому, что человек еще больше привязывается и, в общем-то, как-то искажается его практика. Вот. Поэтому ну, в состоянии негативизма вообще сложно развивать вот эту любовь, йогу. Йога означает любовь к Верховной Личности Бога, а Бог – это он источник всех, все являются его частицами, и это совершенно неправильно, что человек любит целое и пренебрегает или как-то очень предвзято, негативно относится к его частицам. То есть это показатель такого начального неразвитого состояния, то есть состояния фанатизма, или еще его называют неофитизма. Если человек не развивается, не идет дальше, то в большей степени человек падает вот с этого уровня, то есть он перестает практиковать. Вот. потому что, ну, возникает такой очень горький вкус, и, то есть, и очень сложно практиковать, когда у тебя нету вкуса к этой, к практике. Вот, и поэтому здесь говорится о том, что вопрос не в том, чтобы там выкинуть всех близких людей из твоей жизни. Вопрос как раз здесь ставится в том, чтобы испытывать к ним теплые чувства. Это никуда не денется, наоборот, это даже еще больше развивается. Но мы перестаем видеть их как свою собственность. Мы понимаем, что эти души, они не наши, вот, они принадлежат высшему целому, то есть они принадлежат Богу так же, как и мы. И мы встречаемся на какую-то жизнь, на какой-то участок времени, мы встречаемся вместе, мы, ну, создаем друг другу какую-то атмосферу тепла, заботы и становимся друг для друга, опорой, вот, и помогаем как-то в невзгодах, в сложностях этой жизни, делим какие-то радости, идем вместе, вот, но это на какой-то период времени, дальше мы опять идем, уже могут быть это другие совсем личности, то есть, и это очень важно понимать. Опять же, если мы хотим быть с нашими близкими всегда, то мы должны переходить на духовный уровень, потому что все, что связано с духовным уровнем, оно не находится под влиянием времени. То есть оно имеет вечную природу. Если мы с ними находим какую-то духовную общность, если у нас есть духовная связь, то эти связи, они неразрушимы, и дальше мы будем вместе, то есть идти или как-то находиться. Вот. Поэтому это очень важный такой момент. Хотелось его, ну, как-то больше осветить, затронуть вот в этой нашей беседе, в этой нашей встрече, потому что сейчас вот можно видеть, что люди, они делают во многом, делают семейную жизнь какой-то архиценной, архиважной задачей. Вот. Причем это не обязательно может быть семья там, в какой-то ее традиционной форме. Семья – это то, что близкие, которые нас окружают, то есть какие-то партнеры, даже если человек, там, женщина, мужчина не женаты, не замужем, но все равно те, кто с нами близко, они рассматриваются как наша семья. Вот. И отношениям уделяется очень такое приоритетное внимание. С одной стороны, это правильно, это нужно, потому что, ну, особенно для женщины, ну и для мужчин также в Кали-Югу это тоже имеет место быть. То есть все очень привязаны, все очень зависят от тех, кто рядом. Вот, и очень много есть информации на данную тему, очень много семинаров, очень много блогеров рассказывают о том, как вот, как, чтобы было все хорошо, чтобы тебя ценили, чтобы тебя там любили, и все у тебя было как нужно, и очень много каких-то стандартов появляются, отношений, как кто кому должен относиться, что от кого должен ожидать человек. Вот, ну, в общем, расписаны роли и различные теории в этом плане. И во многом, то есть какие-то действительно какие-то важные зерна можно почерпнуть из этого. Во всяком случае, появилась какая-то гендерная психология, потому что раньше психология вообще не рассматривала, что есть там женское тонкое тело, есть мужское, и между ними есть разница. И вот ведические писания, они это описывают, они говорят о том, что, ну, описывают эту разницу, что женщина, она там в 9 раз она чувствительнее, она более такая деликатная, она должна, то есть, находиться под защитой, ее эмоциональное состояние, потому что более она зависима. Вот, поэтому ведическая психология, она как раз не дает такой, как сказать, одинаковый взгляд на психологию мужчины и женщины. Она как раз содержит в себе эту информацию. Вот. И сейчас об этом стали говорить больше, но так как мы говорили в начале передачи о том, что знания этого мира, которые основываются на наших несовершенных чувствах, и мы говорили об этом также, что человек, он имеет 4 вида недостатков, то есть он не может видеть вещи абсолютным образом, потому что мы склонны иметь недостатки, наши чувства несовершенные, мы склонны обманываться, и вследствие этого мы обманываем. Вот, поэтому очень много есть различных теорий, которые по своей сути они относительны, но они рассматриваются как абсолютные. И опять же, к чему я мысль подвожу, к тому, что вот этот подход к семейной жизни, к этим отношениям как архиважным, с одной стороны, он служит такую хорошую службу, но с другой стороны, как все, что находится в рамках относительности, оно имеет и свою теневую сторону. То есть люди начинают абсолютизировать, ну, особенно это касается нашей женской части. Вот, женщины начинают абсолютизировать семейные отношения и видеть их как единственный источник всей радости, всего счастья. И очень часто люди, которые транслируют вот эти семейные ценности, так называемые отношения и ценности, они руководствуются идеей того, что вот у нас одна жизнь, и самая большая радость в ней – это отношения. И если они вас не устраивают, если что-то идет не так, если что-то идет не по тому сценарию самому радужному и самому такому волшебному, то просто оставляй это, иди дальше. У тебя одна жизнь, ты одна, ты сама одна у себя, и, в общем, самое главное – любовь к себе, и просто перестань тратить свое время на то, что тебя там полностью не удовлетворяет, иди к следующему. Вот. И если смотреть на это в рамках того, что вот у тебя одна жизнь, то да, это, может быть, имеет место быть, вот такое выражение, что ну ладно, одна жизнь, там иди дальше, найди, что самое, что тебя будет в этой жизни как-то так зажигать больше всего, и все, и там забудь обо всем через пару там десятков лет, все прекратится. Тоже как бы это все обесмысливает все вот эти поиски. То есть, ну, немножко там порадоваться и все. Вот. Но да, и исходя из этого подхода, вот многие даже как бы демонстрируют, что вот у меня были какие-то не устраивающие меня отношения, я ушла и нашла то, что меня устраивает, и я счастлива, и вот, ну, типа, никакие законы кармы меня не постигли, то есть вот такой хороший пример. Вот. Опять же, я хочу сделать перед тем, как эту тему немножечко развить, я хочу сделать сноску, что да, бывают такие виды отношений, которых ну, нужно обязательно во имя сохранения там, своей жизни или психики, их важно покинуть. То есть, когда есть токсичные, абьюзивные отношения, когда есть угроза, опять же, жизни, здоровью, психике, то это бесспорно, человек не должен оставаться в таких крайне невежественных отношениях, то есть все, что касается с таким густым проявлением гуны невежества, это обязательно нужно покинуть, оставить, потому что никакого развития в этом не будет, будет только деструктив и саморазрушение. И, к сожалению, этого тоже очень много в наше время, так как, опять же, напомню, что мы живем в Кали-Югу, и вот эти все демонические влияния, они очень сильно возрастают, то есть вот все вот эти энергии, они возрастают, и очень много деструктива и влияний на психику людей, и поэтому люди с деформированной психикой, становясь такими абьюзерами и токсичными людьми, то тут, конечно, если человек не крайне такого высокого духовного уровня, там на уровне святости, которого ничего не досягает, то он может даже и пользу из этих отношений вынести. Но в большинстве своем люди, они как бы где-то посередине между святостью и ну, какого-то таком состоянии какой-то такой своей несостоятельности, слабости. И человек где-то посередине, и поэтому чрезмерное общение с проявлением этого невежества будет разрушать человека, он будет находиться под влиянием невежества. И поэтому, да, различные абьюзивные отношения, обязательно нужно из них выйти и дистанцироваться от вот этого всего. И об этом очень много есть информации, семинаров и так далее. То есть нет смысла терпеть то, что тебя реально разрушает. Но эту тему мы как бы подчеркнули. Но если ну, все как бы такое рутинное, ничего такого, никакого экстрима нету, и просто тебя там что-то так очень, ну, то есть не получается по какому-то высшему стандарту. И очень много есть рекомендаций, что вот, ну, оставь, иди к следующим отношениям, то интересно, что иногда это работает, хочется сказать, что есть много людей, которые оставляют свои отношения и идут к следующему, ну, как колобок, там, и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от того, и от всего, так в поисках счастья, и они остаются, в конце концов, у разбитого корыта, вот, и бывает, что ко мне на консультацию приходят женщины, которые говорят о том, что ну как-то вот ну, была молодая, глупая, хотела чего-то большего, там оставила свои отношения. Вот сейчас очень сильно жалею, там муж как-то, или жених, или кто-то еще, как-то он, ну, в общем-то, и развился, и глядя на него ее теперешними глазами более развитого сознания, она видит, что все было не так уж плохо по сравнению с тем, что ну, в жизни это место сейчас пусто. Вот, ничего такого, что обещано было какими-то такими неземными романами, фильмами или рассказами, или кем-то еще, оно не произошло. То есть получился какой-то такой обман, мираж, который не является правдой, а просто был иллюзией. Вот, такое очень часто встречается. Но даже если мы видим, что человек, он как бы состоялся в каких-то других отношениях, он пошел и нашел то, что вот как-то его удовлетворяет, и то, что там, о чем он мечтал, вот. Ну, во-первых, тут такой момент, что этому нужно дать время, посмотреть, как оно проявится с течением какого-то долгого количества лет. Вот. И вот эти моменты, и, ну, так как есть какой-то уже опыт на протяжении времени наблюдать за людьми, то оно происходит, бывает, что если мы кого-то предали, кого-то кинули или что-то вот такое произошло в нашей жизни, то встретив какую-то такую ну, неземную любовь или то, что нас, ну, как бы мы нашли то, что нам кажется нужно и в чем у нас есть потребность, то получив какое-то вот это сладкий вкус, пройдя через какое-то время, мы тоже получим какое-то предательство. И это может быть не видно с самого начала, вот, потому что для того, чтобы ну, получить обратную реакцию, мы должны, как говорится, так, чтобы больно шлепнуться, нужно высоко взлететь. То есть мы должны как следует там, привязаться и так далее. Иначе, если все сразу раскрутится, мы можем не получить всей как бы интенсивности реакции. То есть такое зачастую происходит, что человек, поступивший каким-то образом, ну, скажем так, не экологично, он потом отловит реакции. Вот. Либо если все может быть и все хорошо там до конца жизни и так далее, и в общем мы как говорится, умрем в один день и все будет хорошо, вот, до определенной черты. Вот. Но опять же, наша душа, она вечна, и мы идем в каждой жизни, мы какие-то роли свои исполняем, какие-то задачи решаем. Вот. И если мы смотрим на нашу ситуацию не в плане какого-то вот, ну, однодневного, скажем так, решения или видения, что вот, наша жизнь – это только вот это, то, что мы видим сейчас, а у нас есть какая-то более глобальная перспектива, когда мы более-менее как бы в контакте с вечностью своей души, то наш взгляд на вещи, он становится более глобальным. Мы понимаем, что нас могут искушать в этой жизни, что мы можем, как говорится, за синицей в руке не заметить журавля в небе, и мы можем остановить какое-то наше развитие, более что-то ну, такое глобальное для нашей души, разменяв его на какие-то пятаки, которые нам дает вот этот мир. Вот. Опять же, то, что я говорю, оно может быть показаться, ну, то есть оно может показаться ну, чем-то таким эфемерным, чем-то таким, ну, как бы, ну, человек в облаках где-то летает, могут так заметить люди, которые, как им кажется, плотно стоят на земле, но то, о чем мы говорим, это касается ведической психологии, она все-таки обращена к людям, которые немножко больше, чем вот эта реальность, которую можно пощупать, и которая такая осязаемая материальная реальность. То есть это для людей развивающихся, для людей, которые практикуют нечто выходящее за уровень какой-то телесной четырех видов животной деятельности, это как сон, еда, оборона и воспроизводство себе подобных, то есть это животные принципы, принципы животной жизни, и даже если мы живем как бы цивилизованно и используем там, я не знаю, питаемся там в ресторанах, используем высшие технологии, но если мы живем только руководствуясь этими четырьмя принципами, то мы ничем не лучше животного, мы просто такое рафинированное животное, но ничем, по сути, не отличаемся, и это, конечно, деградация души, и как мы говорили на прошлых эфирах, это то, что равно страданиям. Не сейчас, так в дальнейшем. Все, что против нашей природы, оно ведет нас к страданиям. Таким образом, нам сигнализируют, что нужно двигаться вперед, вверх, вот, к своему истинному счастью. Вот. И поэтому, если мы рассматриваем нашу жизнь как то, что вечное, то есть жизнь нашей души, наш путь, то мы понимаем, что есть много искушений, и чтобы что-то, ну, как в этих сказках, много всяких историй, сказки это Пураны, а Пураны это ведическое тоже изложение сути, изложение смысла в форме каких-то игровых, таких событийных моментов. То есть там излагается дхарма, вот этот вечный закон, но не в форме философии, потому что ну, мало кто может философски так размышлять, а в форме каких-то сказок. Вот. И очень много говорится о том, что вот какое-то сокровище, его стережет дракон, или какие-то испытания проходят герои для того, чтобы достичь чего-то такого самого, какого-то приза. Вот, то есть это история о том, что все имеет свою цену. Если мы хотим достичь чего-то более ценного, чем что-то сиюминутное и то, что связано с каким-то пребыванием в нашей такой обыденке, то мы должны и подход иметь более такой глобальный, связанный с какой-то с вечностью, и тогда мы получаем более серьезный приз, чем просто ну, немножко семейных радостей, и потом, как говорится, ну, эта песня хороша, начиная с начала, то есть это колесо самсары, и опять то же самое, опять мы привязываемся, опять у нас мы страдаем, мы добиваем себе счастья на какое-то время, вот, и опять время, опять же, все разрушает с приходом смерти, и все начинается сначала. И есть такая тоже аллегория, что человек, находящийся на вот этой ну, совершенно материальной мандейн концепции жизни, мирской, что ли, концепции жизни, он похож на ребенка, который строит песочные замки на берегу океана, и он наслаждается ими какое-то время до прихода там, прибрежной волны, которая все это смывает. Вот. И вот таково наше счастье здесь, в этом мире. Оно временно. Это природа этого мира, и этот мир не устроен для того, чтобы мы здесь были окончательно и бесповоротно счастливы. И более того, те, кто знает вот эту ну, ведическую философию, ведическую культуру и как все устроено, то есть знают о том, что есть полубоги, которые управляют разными процессами во Вселенной. И есть, ну, ее называют богиня, на самом деле она является тоже, она относится к полубогам, то есть Дурга. Вот, она управляет всеми процессами в материальном мире. И само имя Дурга, ее имя переводится как корень дур, это тяжелый. То есть Дурга переводится как та, кто обеспечивает нам сложности, тяжести. Вот. И мы знаем, опять же, говорила много раз об этом, что в этом мире существует закон энтропии, то есть этот мир находится под влиянием разрушения. То есть тут все стремится к разрушению. И поэтому созидать здесь достаточно сложно. То есть что-то построить требуется много-много усилий. Потом это все поддерживается. Это требует еще больше усилий. А разрушить за раз. Потому что это природа этого мира, она все идет к разрушению. И люди, которые ну, здесь как бы полностью погружены в разные процессы этого мира, они не представляют, что есть другие энергии, что есть другие сферы, где нету вот этого закона, где все очень легко и не подвержено разрушению. Это духовный мир, это то, откуда пришла наша душа. Поэтому для нас так мы так склонны к тому, чтобы быть постоянно счастливым, чтобы иметь какие-то постоянные отношения. Мы ищем вот этого постоянного счастья, потому что это наша естественная природа, это наша естественная склонность. Но здесь очень сложно быть постоянно счастливым, потому что здесь работают совершенно другие энергии. Здесь все работает на разрушение, и, ну, то есть оно проявляется через какое-то время, поддерживается какой-то небольшой период времени и разрушается. Вот. Но нашу душу это не удовлетворяет, потому что она вечна по своей природе, и ей нужны постоянные отношения, постоянное счастье. Это все в других сферах, в духовных сферах находится. Вот. И поэтому, если человек, он развивает в себе вот это видение, он понимает, что абсолютного счастья здесь невозможно получить. И даже если какое-то ему есть, как бы, ну, намек на то, что вот ты сейчас вот оставь вот это, возьми вот это, ну, я имею в виду, если это как бы не экологично происходит, вот, скажем так, назовем это искушением. И он понимает, что да, это определенная еще как бы какая-то блестяшка этого мира, которая меня хочет прельстить для того, чтобы я выпустила из рук что-то более ценное. Вот. И даже если говорить вот, ну, в обыденной жизни, люди, которые слишком придают как бы архиважное значение там семейным отношениям, ну, особенно это, опять же, мы в большей степени ориентируемся на женскую аудиторию, и самому лектору это более понятно, там, будучи женщиной, мне тоже понятно, о чем идет речь. То есть для женщины это очень важно, вот отношения, чтобы все так было. Вот, она очень зависима, мы очень зависимы от отношений. Вот, но мир нас испытывает определенным образом, донося нам послание, что это не важно, это будет разрушено, и поэтому лучше в самом начале отпустить руки, не привязываться так намертво, так сильно ко всему, чтобы все было именно вот так, как нам рассказали на семинаре или как-то еще. Вот. Опять же, важно знать какие-то такие моменты, что вот как бывает, как вот хорошее, как бы, как это сказать, расклад ситуации, идеальное, вот оно так бывает. Вот. Но нужно понимать и все это уметь соотносить со своей собственной реальностью и видеть свой путь, куда ты идешь, и не отказываться. То есть не отказываться от большого ради чего-то малого, потому что нас всегда будут испытывать, искушать, вот, а может быть, вот это ты получишь и отпустишь вот то, что ты держишь в руках, какой-то дар более ценный, ну вот тебе что-то поменьше. То есть как туземцев там, допустим, они отдавали какие-то сокровища ценные, там, я не знаю, бриллианты, золото ради каких-то пластмассовых бус. И это то, что вот с нами происходит здесь постоянно в этом мире. Ну, то есть материальная природа нас постоянно покупает на какие-то мелочи, чтобы мы отказались от чего-то главного. Вот. Но это не потому, что вот она такая коварная или что-то она хочет, желает нам зла, это потому, что нам это необходимо для того, чтобы наши желания реализовывались, для того, чтобы мы становились сильнее и мы четко понимали, чего мы хотим в этом мире, то есть чтобы мы прошли вот этот, как бы, эту игровую площадку, поупражнялись, посмотрели, поэкспериментировали и четко поняли, что же нам действительно нужно. Вот, то есть, чтобы мы, ну, наигрались, что называется. Вот, потому что туда нельзя попасть силой или как-то в бессознательном состоянии. То есть, так как существует закон исполнения наших желаний, то все наши реальные и сильные желания, они обязательно исполняются, поэтому нам важно культивировать наши истинные желания, и для этого нам будут предлагаться много-много разных моментов исполнения наших каких-то неважных вещей. Вот. Поэтому тут очень важно в этом плане определиться вот, со своим ориентиром, со своими приоритетами. И что еще хотелось подчеркнуть, что даже в обычной семейной жизни вот это умение быть гибким, а гибкость, она проявляется, когда человек не железобетонно привязан к каким-то своим концепциям, идеям счастья и так далее. То есть и вот это умение быть гибким и в хорошей степени, в хорошем понимании этого слова непривязанным, оно дает очень сладкие плоды, скажем так. Вот. Во-первых, оно избавляет нас от массы страданий, которые, опять же, в этом мире все, что дает самое большое счастье, также имеет другую сторону давать самые большие страдания. Поэтому семейная жизнь, она, да, она дает самое большое счастье, но также она дает самые большие страдания, потому что в основном все вопросы, с которыми приходят к психологу, все проблемы, они идут из семьи, они как-то связаны с отношениями в большинстве своем. Вот. И поэтому, когда мы учимся такой гибкости определенной, гибкость это приходит, потому что мы развиваем свой разум, свое видение, понимание вещей. Не просто мы как бы пренебрегаем нашими близкими, или мы становимся какими-то такими сухими и ну, такими отключенными от них. Вопрос не в этом, вопрос в том, что мы видим более глобальную перспективу, развиваем более широкий взгляд на вещи, и это делает нас счастливыми, более счастливыми, менее приносит нам страдания, потому что любая привязанность равно страдания. Вот. И чем сильнее привязанность, тем сильнее страдания. И как мы уже говорили, семейная жизнь – это самые сильные привязанности. Следовательно, можно дальше по этой аналогии делать вывод. И когда мы даем больше свободы и себе в этих отношениях, и нашим близким, то, как ни странно, наши отношения начинают развиваться, и человек рядом с нами, он может действительно оживать и проявлять то, чего мы даже не догадывались. Ну, я имею в виду, в позитивном плане судьба нас может наградить, если мы идем правильно, если мы развиваем знания, как мы говорили, жизнь – это школа, то если мы учимся хорошо, правильным образом, то мы можем получить хорошую оценку. Это как побочный эффект нашего следования по пути знаний. И так я, наверное, уже много говорила, то есть много было монолога, и, может быть, есть какие-то вопросы, какие-то продолжения мысли, темы. Вот, мы можем немножечко сейчас пообщаться в этом ключе. Вот, как вы думаете, Анна?
Да, конечно, спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Конечно, тема семейных отношений навсегда такая острая, вызывает много желаний задать вопросы, потому что она так или иначе касается каждого из нас, и я не особый специалист в этом, поэтому я бы сразу задала вопросы слушателям. Например, вот такой нам пришел: как правильно применить этот физический постулат, что для женщины муж и Бог стоят на одном месте, или даже иногда муж является Богом для женщины? Насколько и каким образом это применимо для наших дней?
Как все, что касается вед, оно нуждается в разуме. Потому что если нет разума, то возникает вот такой фанатизм, перегибы. И, ну, в общем, это такой философский момент, что очень важно уметь совмещать вот эти полюса. То есть тезис, антитезис и синтез. То есть очень важно уметь вот делать этот синтез. Да, то, что говорится в ведических писаниях, оно имеет природу абсолютного знания, особенно вед, которые касаются духовного плана, потому что есть еще веды, и их большинство, которые описывают жизнь, как успешно жить в этом материальном мире. То есть веды для материалистов, и их, наверное, сколько? 94%, и только 4-6% описывают, они относятся к категории веданта, то есть заключение вед. То есть они описывают, как нам быть счастливыми не только в этом материальном мире, а вообще быть счастливыми в вечности, в духовном мире. Вот. Но поэтому тут очень важно уметь синтезировать вещи. И поэтому, да, здесь есть постулат, что муж, он там как представитель Бога для жены, и мы не отбрасываем это утверждение, поэтому на уровне поведения, на уровне какой-то этики. И тут важно демонстрировать мужу, что он, ну вот, там, такой идеальный мужчина для нас, что он, ну как бы, прислушиваться к нему, ставить его на почетное место. То есть не так, что вот, ну, как бы то, что там в семье не доели, там это муж доедает, или он там какой-то, ну я не знаю, там какой-то неудачник и постоянно давить на какие-то его мозоли и слабости. То есть, ну, нет, он должен чувствовать себя, что он очень значим, и вот внимание женщины там к нему приковано, и мужчинам очень важно внимание, очень важно вот это ощущение, которое идет от женщины, что вот он старший, что вот это уважение, и это делает его мужчиной. За каждым, ну, великим мужчиной стоит великая женщина, и за каждым, ну, как бы выражаясь сленгом, чмошником, наверное, тоже кто-то стоит, кто ему об этом все время напоминает. Вот. Понятно, что там есть и его роль тоже, что мужчина по природе своей, он должен быть независим. Но так или иначе, вопрос был задан женщиной, и мы на него пытаемся ответить, что это вопрос этики. Да, мы ведем себя так, чтобы мужчина, он чувствовал свою значимость, чтобы он чувствовал, что он как бы ну, на первом месте для нас. Так же, как и для мужа, ведический принцип – это защита женщины, что защита жены. То есть он должен вести себя так, чтобы она всегда себя ощущала под защитой. Вот. Даже если он сам может не ощущать, что он способен ей дать такую абсолютную защиту, но тем не менее это определенного рода игра в семейной жизни, определенного рода этика. Он все равно ведет себя как мужчина, он не позволяет, чтобы она чувствовала страх, он не погружает ее там в свои страхи, в свои какие-то неудачи так очень активно, то есть чтобы она не переставала себя чувствовать, что он ее опора. Вот. И поэтому женщина, она всячески показывает и дает знать мужчине, что он главный в ее жизни, ну, мужчине, мужу имеется в виду. Вот. То есть это вопрос этики. Хотя внутренняя она может развиваться, понимая, что это да, это в этой жизни так, и что она независимая душа, которая идет своим путем, и по большому счету мы никто, ни муж, ни жена друг другу. То есть тут как бы вот эти две истины, как бы взаимоисключающие, вот это и есть синтез, и их очень важно совместить. Это, конечно, требует разума, потому что если мы подойдем к этому фанатически, не используя разум, не умея синтезировать, то мы обязательно можем вляпаться в какую-то крайность. Либо мы начинаем быть вот это поведение такого, зависимое поведение, которое, ну, такое зависимое в негативном его плане, которое разрушает и жизнь, и психику людей. Мы начинаем быть слишком зависимы, мы начинаем, ну, как бы себя куда-то, свою личность куда-то задвигать под плинтус, опять же, образно выражаясь. Вот. Забываем о том, что у нас есть свои задачи, свой путь, который мы ведь должны пройти, вести. Забываем свою собственную ответственность, потому что взрослый человек, ну, и женщина в том числе, взрослая, она имеет эту вот ответственность за себя. Вот. Никто не может там 100% там отвечать за ее состояние, психику и ее духовный путь. Вот. Она не перекладывает эту ответственность. То есть это может произойти, если мы в таком не умеем синтезировать, если мы в начальном таком фанатическом состоянии, потом мы говорим, я служила мужу, я там это все ему там подчинялась, все ему отдавала и была полностью под его контролем и так далее, и закончилось тем, что от меня вытерли ноги, и я разрушена. Ну вот это такое как бы состояние жертвы, то есть, и это одна крайность, которую нужно избегать. И другая крайность, что ну и Бог с этим совсем, то, что он там мой муж, мы вечные души, никто никому ничего не должен, там и так далее, там, не понимая, что мы зависим все равно друг от друга, и мы зависим от людей здесь, и мы должны играть какие-то свои социальные роли. Вот, поэтому здесь важен элемент культуры, мы исполняем какую-то свою социальную роль в этих отношениях, но мы не забываем о том, что вместе с этим у нас есть свой индивидуальный путь, который мы проходим, то есть в этой жизни это так, в следующей жизни может быть совсем по-другому, и поэтому мы не растворяемся как личность, мы сохраняем свою личностную состояние, свою личностную природу, осознанность, вот, а не просто слепое такое подчинение и делегирование кому-то своего развития. Вот, то есть это не работает, особенно в Кали-югу. Поэтому мы тоже развиваемся, но в социальной жизни мы играем какие-то свои роли и до определенного момента. То есть тут все очень индивидуально. И когда муж, может быть, где-то заигрывается в этого высшего Ишвару, то есть высшего управляющего, мы можем его тоже и поставить на место. Вот определенным образом, когда все нормально, мы опять, ну то есть с этим очень важно как-то варьировать вот со всеми этими вещами, вот. Но все равно он, мы понимаем, мы даем ему знать о том, что вот он главный в нашей жизни, то есть решает какие-то моменты, ответственность на нем за решение вопросов. Вот, то есть, как душа зависит от Господа, вот, учится этому преданию, так и для женщины, для нее важно научиться делегировать ответственность мужу. Вот в этом плане он как Господь для нее. Вот, то есть, но опять же, есть два пути, там, социальный, есть такой высший духовный путь. Поэтому очень важно эти два пути совмещать. Вот, и это важный вопрос, я немножко, видите, как на нем задержалась, и для того, чтобы проиллюстрировать еще вот этот момент, я тоже в писаниях есть такой пример, что когда воплощалась аватара Господа, это Господь Чайтанья 500 лет назад приходил и на землю, и за ним хотели уйти, за ним хотел уйти один царский сын. Но Господь Чайтанья ему сказал: оставайся в семье, вот, время твое не прошло, все оставить, твои родители нуждаются в заботе, придет время, я тебя позову, ты все оставишь, ты станешь отреченным. И этот царевич спросил его: а как же я должен вести себя в семье? Он говорит: ну ты должен вести себя как женщина, у которой есть любовник, то есть дома она старается выполнять свои обязанности самым лучшим образом, еще лучше, чем если бы у нее его не было, чтобы ее ни в чем не заподозрили, а внутри, в своем сердце, она вот со своим возлюбленным, то же самое и тут, то есть мы должны исполнять свои социальные обязанности, ну а наша внутренняя жизнь – это наша внутренняя жизнь. Вот так хотелось ответить на этот вопрос.
Да, благодарю вас. Очень важная тема. Действительно, многие об этом задумываются. И вот, мне кажется, тоже в продолжении этой темы еще один не менее важный вопрос. Наверное, по времени сегодня последний будет. Почти все ведические лекторы против разводов, но в каком случае это действительно допустимо? Что, если есть несовместимость характеров?
Да, очень часто бывает несовместимость характеров. То есть, опять же, мне сложно говорить, не оперируя, так сказать, к деталям. Вот, то есть как эта несовместимость характеров проявляется, то есть это может быть по-разному, опять же, в жизни как-то, ну, что ли, проигрываться. То есть если несовместимость характера в том, что там один все время издевается над другим, то есть один божественной природы, другой демонической, и человек токсичен, вот, и никак не... Тут ничего не сложить, не получается. То есть один что-то все строит, другой все разрушает, и как-то вот просто можно заболеть рядом вот со всем этим. Туда рекомендуется не находиться вот в этом состоянии. Вот, то есть тут все нужно смотреть очень индивидуально. Ну, если эта несовместимость в том плане, что может быть там... Тебе нравится красный, мне голубой, ты там активный, я пассивный по жизни или еще какие-то моменты, то тут есть поле для развития, то есть определенного плана развития личностей. Вот. И опять же, по статистике разводов с хорошей совместимостью не меньше. Тоже возникают. И люди с хорошей совместимостью, конечно, это проще. Но там другие нюансы возникают. То есть тоже люди чрезмерно привязываются, начинают требовать друг от друга. То есть там своя какая-то тема боли, болезненности может возникнуть. Поэтому тут все нужно смотреть индивидуально, в чем ваша несовместимость и как это можно... улаживать, как можно договариваться, как можно, ну, раскрывать еще одну грань своей личности. Может быть, вот это то, что в чем мы не совместимы друг с другом, это, может быть, нас дополняет в чем-то. Вот, то есть если один там быстрый, другой медленный, то, может быть, кому-то, кто очень медленный, нужно немножечко динамики включить в своей жизни, а тому, кто такой динамичный, может быть, нужно немножечко учиться созерцательности, медитативности. Вот, то есть если это все, ну, как бы можно мирными путями, и это не носит, опять же, какой-то экстремального характера, то тут, опять же, можно смотреть, как договариваться, как развивать свои какие-то грани, и другой будет тоже развивать свои, потому что у нас всегда есть этот закон зеркальности. Вот. И, может быть, как говорится, не так страшен черт, как его малюют. Вот. И человеческая психика, она же очень, как бы, лабильна в том плане, что много чего можно развить в себе. Вот. То есть, да, мы рождаемся с какой-то заданной программой, у нас есть какой-то характер, у нас есть какие-то склонности врожденные, но много чего мы можем развивать в себе, и мы можем договариваться там с другим человеком как-то, во всяком случае, вот эта несовместимость характера, она может научить нас хорошему диалогу, как договариваться и прояснять себя. Вот, допустим, там, тебе легко это дается, мне это сложно дается. Давай мы с тобой договоримся, что вот каждый из нас будет действовать в своей зоне его силы. Вот, то есть люди отличаются от животных тем, что у животных инстинкты, они не могут выйти за рамки инстинктов. Но люди могут развиваться, они могут учиться видеть, они могут быть более осознанными, и много всего есть. И опять же, напоследок приведу такую историю. Я не знаю, это реальная история или это притча, но в любом случае в нем есть какая-то доля, ну, какого-то зерна, вот такого ценного. Один человек, но это были какие-то библейские времена, он был царь, он был царем, и он был большим поклонником Моисея, пророка Моисея. Это было в то время, когда он присутствовал на земле, и он никогда его не видел. И он послал своего художника, чтобы он его портрет сделал. И И, в общем, он сделал его портрет, и он принес ему его портрет, и у этого царя был физиогномист. И он, значит, показал этот портрет этому физиогномисту, и тот сказал, ну, попросил его описать характер этого человека. И он сказал, что: «О, я вижу перед собой очень жестокую, очень такую личность, он такой злобный, он такой жадный». Ну, в общем, какой-то набор недостатков там был. Вот. И тогда этот царь удивился, сказал: «Ты что такое говоришь? Это же вот пророк, это все такое». Ну, в общем, он очень удивился. И потом, когда у него была встреча, он встретился с этим пророком, это произошло, и он ему рассказал об этой истории, вот, что вот так его характеризовал физиогномист, и Моисей ему сказал: «Ты знаешь, что это все правда». Вот, но так как, да, эти все качества были присущи мне от рождения, но я развивался, я, ну, как это сказать, подымался, шел ввысь, я преодолел. Вот, и поэтому есть место для развития, и как кто-то говорил, я уже не помню кто, кто-то из французских классиков, я не помню, к сожалению, имя, вот, он говорил: давайте делать достоинства из недостатков, иначе из чего мы будем делать хорошие качества? Только из плохих. Вот, поэтому преодолевая себя, развиваясь, мы можем подняться, мы можем развить в себе что-то. Вот, опять же, это сложнее, когда нету предпосылок, вот, что-то как бы развивать в себе. Вот. Но если вот такая задача, то нужно рассмотреть, да, как, что с этим можно сделать, что полезного можно извлечь, и мы можем удивиться, насколько это нам может дать всего в плане развития, чего бы, может быть, нам не дало какие-то исходные какие-то наши составляющие, которые бы нам подходили. Вот, поэтому, ну, это так, это несколько такое пространное рассуждение на эту тему. Опять же, как я говорила в самом начале, тут важны детали.
Да, спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджара. Действительно, я уверена, наши слушатели на собственном опыте убедились, как может меняться жизнь, в том числе благодаря знаниям, как изменяется окружение, все вокруг и вообще качество жизни. Как раз этим мы занимаемся на наших прямых эфирах. Спасибо вам большое, Гуна Манджари, что помогаете нам погружаться в мудрость ведических знаний, осмысливать их разумно и тем самым возвышаться и изменять свою жизнь к лучшему. Это очень ценно.
Спасибо вам, дорогая Анна, за то, что помогаете в этих эфирах, и нашим радиослушателям за глубокие вопросы. Мы всегда приветствуем разного рода вопросы, ну, конечно, касательно темы, желательно. И если мы кому-то не ответили, если есть еще вопросы, я думаю, мы обязательно это продолжим в следующих эфирах, поэтому оставайтесь, слушайте и задавайте вопросы, и все вместе мы можем как-то раскрыть и понять для себя то, что является знанием, как это описывает Верховная Личность Бога. И спасибо всем за знания истинного, и до следующих встреч.
Благодарим вас за новые встречи. До свидания.
До свидания.